Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять об иконе и о том, что само явление иконопочитания может сказать о церкви в целом и о православном христианстве как таковом. Как мы сегодня уже упоминали, традиция почитания икон, будучи очень древней, встречала в истории церкви и сопротивление. В VIII веке в Византии возникла ересь иконоборчества. Некоторые люди увидели в поклонении иконам идолопоклонство. Однако после длительной борьбы церковь все же отстояла иконопочитание, а иконоборчество было признано именно ересью. Суть всей проблемы, как видно, в понимании того, что такое икона. И часто бывает, что разобрать аргументы оппонентов и ответить на них означает еще более рельефно и ясно сформулировать свою веру. Этому посвящена глава под названием «Святые иконы» в книге британского богослова митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Одна из отличительных черт православия – то значение, какое в нем придается иконам. Сегодняшний православный храм полон икон. Алтарь отделяется от основного помещения церкви перегородкой с иконами, иконостасом. Другие иконы размещены по периметру храма. Стены тоже могут быть покрыты фресковыми или мозаичными изображениями. Православный верующий простирается ниц перед иконами, целует их и возжигает перед ними свечи. Священник окуривает иконы ладаном и выносит их во время процессий. Что означают все эти жесты и действия? Что означают сами иконы? И почему Иоанн Дамаскин, вкупе с другими их защитниками, считал их столь важными? Мы рассмотрим сперва обвинение в идолопоклонстве, возводимое иконоборцами на иконопочитателей, затем позитивное значение икон как средств наставления и, наконец, их вероучительное значение. Первое. Обвинение в идолопоклонстве. Когда православный христианин целует икону или простирается перед нею ниц, он отнюдь не совершает грех идолопоклонства. Икона не идол, а символ. Выказываемое образам почитания обращено не на камень, дерево или краски, а на изображенное лицо. На это указывал Леонтий Неаполитанский около 650 года, еще до начала иконоборческой смуты. «Мы служим не природе дерева, а поклоняемся и служим тому, кто был распят на кресте. Когда две перекладины креста соединены вместе, я почитаю их ради Христа на кресте распятого. Когда же они разъединены, я выбрасываю их и сжигаю». Поскольку иконы лишь символы, православные не служат им, а почитают их. Иоанн Дамаскин тщательно различает относительность почитания, выказываемого материальным символом, и абсолютность служения, подобающего одному лишь Богу. Второе. Иконы составляют часть учения Церкви. Иконы, по словам Леонтия, суть открытые книги, призванные напоминать нам о Боге. Они служат одним из средств, применяемых Церковью для научения нас вере. У кого недостает учености или досуга, чтобы изучать труды богословов, тому достаточно войти в храм, чтобы увидеть представленными на стенах все таинства христианской религии. «Если язычник попросит тебе показать свою веру, — говорили иконопочитатели, — возьми его в храм и поставь перед иконами». Таким образом, иконы составляют часть священного предания. Третье. Вероучительное значение икон. Здесь мы касаемся самого существа иконоборческой смуты. Допустим, иконы не идолы, допустим, они полезны для наставления, но необходимы ли они или просто позволительны? Действительно ли сущностно важно иметь иконы? Иконопочитатели отвечают «да, важно», ибо иконы хранят истину и полноту догмата о воплощении. Иконоборцы и иконопочитатели согласны в том, что Бога нельзя представить в Его вечной природе. «Бога не видел никто никогда» — Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. Но с точки зрения иконопочитателей, воплощение сделало возможным религиозное изобразительное искусство. Бог может быть изображен, потому что стал человеком и облекся плотью. Иоанн Дамаскин доказывает, возможно изготовить материальный образ того, кто воплотился в материальном теле. Прежнего Бога, бестелесного и неописуемого, вовсе нельзя было изобразить. Но теперь, когда Бог явился во плоти и жил среди людей, я изготовляю образ Бога видимого. Я служу не материи, а Творцу материи, сделавшемуся материальным ради меня и соблаговолившему обитать в материи, дабы через нее совершить мое спасение. И не перестану почитать материю, через которую соделалось мое спасение». Отвергая изображение Бога, иконоборцы не вполне отдавали себе отчет в сущности воплощения. Подобно всем пуританам, они впадали в своего рода дуализм, когда усматривали в материи нечто оскверняющее, а потому стремились освободить религию от любых соприкосновений с материальным. Им казалось, что духовное должно быть нематериальным. Но отказаться дать место человечеству у Христа, его телу, значит изменить догмату о воплощении, забыть о том, что нашему телу, как и душе, надлежит спастись и преобразиться. Таким образом, иконоборческие споры тесно примыкают к ранним спорам о личности Христа. Речь шла не просто о религиозном искусстве, а о воплощении, человеческом спасении, спасении всего материального космоса. Бог воспринял материальное тело и тем самым показал, что материя может быть искуплена. «Бог, соделавшись плотью, обожествил плоть», — говорит Иоанн Дамаскин. «Бог обожил материю, сделал ее духоносной. Плоть стала проводником духа, а значит, хотя и по-другому, им может быть также дерево и краска». Православное учение об иконах сопряжено с общеправославной верой в то, что все целокупное творение Божие, как материальное, так и духовное, должно быть искуплено и прославлено. Слова Николая Зернова, сказанные о русских, можно отнести ко всем православным. Иконы были для русских не просто произведениями живописи. Они динамично выражали духовную силу человека, способную искупить творение посредством искусства и красоты. Цвета и линии икон не старались подражать природе. Цель художников заключалась в том, чтобы показать, люди, животные, растения и весь космос могут быть избавлены от нынешнего состояния упадка и восстановлены в их собственном образе. Иконы служили залогом грядущего торжества искупленного творения над падшим. Художественное совершенство иконы не только отражало небесную славу, оно являло конкретный пример материи, восстановленной в ее изначальной гармонии и красоте и служащей проводником духа. Иконы составляли часть преображенного космоса.
Это была аудиоверсия книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь. Фрагмент главы. Святые иконы». Исследователь иконописи, искусствовед Ирина Языкова обращает внимание на то, что период иконоборчества, будучи для церкви тяжелым и трагичным, оказался в каком-то смысле и промыслительным. Потому что именно в этом споре об иконах церковь четко сформулировала для себя самой, в чем же суть иконы и иконопочитания. Апостол Павел в послании к евреям назвал веру уверенностью в невидимом. Как можно быть уверенным в невидимом? Это колоссальная тема по количеству тех смыслов, которые можно вынести из этого апостольского изречения. И один из смыслов, быть может, как раз связан с иконами. То, что мы не можем увидеть физическим зрением, но не можем не чувствовать в зрении духовном, позволяет нам выразить икона. И не случайно про иконы так и говорят, попытка выразить невыразимое. Давайте послушаем фрагмент беседы об иконописи искусствоведа Ирины Языковой.
Византия пережила очень трудный иконоборческий период, но, несмотря на всю его жестокость и кровавость, он, наверное, был промыслительным, потому что церковь сформулировала в этот момент, для чего нужна ей икона, какая нужна икона и как к иконе нужно относиться. Сама иконография формировалась ровно в тот период, когда церковь собирала Вселенский собор, когда она выясняла, как можно сформулировать в слове веру, да, как относиться к Христу, что такое Троица, какова роль Богородицы, церковные экклезиологические вопросы. И именно параллельно этому шло формирование иконографии. И уже в IV веке мы видим споры иконоборческие. Например, Евсевий Кесарийский пишет императрице Констанции, сестре императора Константина, такое письмо. «Ты меня просишь икону. Ну, какую ты хочешь икону? Прославленного Христа, но он сидит одесную Отца на небесах, и ни один художник не может этой славой передать в красках. Какую ты хочешь икону? Икону того образа, как его видели люди на земле, но он уже не таков, и поэтому это было бы неправильно». Я сейчас передаю, конечно, своими словами, но суть была такова. И в конце концов он приходит к выводу, что нужно, не нужно изображение Христа, а нужно иметь Христа в сердце и следовать ему, так сказать, всей душой. Это иконоборческая позиция. На Евсевия Кесарийского ссылались потом все иконоборцы. Но сформировалась и другая. Уже в IV веке Василий Великий высказывает, что молчаливое слово живописи так же важно, как и слово, произнесенное Евангелие. То есть он приравнивает буквально слово изображенное, собственно, потом и икону и называли Евангелием в красках, да, к слову евангельскому, к слову Священного Писания, которое произносится, то есть тогда читали вслух и так далее. То есть он уже понимает, насколько это важные вещи – слово услышанное и слово узренное, да, слово увидено. И именно так и будет развиваться иконопочитательская позиция. Вот столкновение этих двух позиций достигло апогея в VII веке. В 626 году император Лев Исавр выносит свое знаменитое, так сказать, постановление, с которого началось, собственно говоря, гонение на иконоборцев, когда он повелел снять все изображения. И до VII Вселенского собора шла великая такая жуткая борьба с большими жертвами и так далее. Но именно в это время Иоанн Дамаскин и другие святые отцы сформулировали, собственно говоря, все ответы иконоборцев, что икона не противоречит второй заповеди о неизобразимости Бога, потому что изображаемый прежде всего Христа, то есть вторую ипостась, да, Бога, слово, которое было изображено, что это не возврат к идолопоклонству, потому что, почитая образ, мы поклоняемся тому, кто этим образом обозначается. Да? Как святые отцы говорили, мы не почитаем доску и краски, да, а того, кто написан на этой доске этими красками. Я сейчас долго не буду останавливаться на этих ответах иконопочитателя иконоборцам, но скажу, насколько это изменило икону. Оно действительно дало вот тот блестяще сформулированный образ и художественно найденный, который мы и называем византийской иконой. Потому что и сама техника изменилась, ушли от энкаустики, пришли к темпере, которая дает вот эту возможность духовного изображения, прозрачного, света наполненного и так далее. Вот, отказались от прямой перспективы, дали вот такую, так называемую, обратную перспективу. Да? Символизм цветов, совершенство образов. Все это выражало то, что сам образ на иконе византийской, он передает не внешнее, а внутреннее. Как сформулировал Иоанн Дамаскин, икона есть видимый образ невидимого, данный нам ради слабости понимания нашего. То есть то, что мы не видим физическими глазами, да, мы можем увидеть умозрительно, а через умозрение передать в красках. Боговоплощение, тайну Рождества, тайну преображения, да, тот цвет фаворский, который увидели на горе Фавор ученики. Тайну воскресения, да, именно в постиконоборческую эпоху появляется, скажем, изображение Христа, сошедшего в ад, да, то, что никто никогда не видел. Это тайна, но это тайна, которую исповедует церковь и которая через иконографию становится понятной, что, собственно говоря, происходит в момент воскресения. Христос разрушает ад и выводит оттуда Адама и Еву, первых людей, и вслед за ним все человечество. Икона передает тайну, икона передает то, что невозможно сформулировать словами. Вернее, трудно сформулировать словами. Да? В этом есть апофатизм. Апофатизм иконы. Вот как в богословии есть катафатическое богословие и апофатическое. То есть представление о Боге, когда мы называем его какими-то именами, да, что Бог есть Творец, Спаситель, там, Отец и так далее. Это все катафатическое. То есть положительное богословие, которое дает нам через человеческие слова, понимание о Боге такое, да, положительное. Но ведь Бог больше, чем то, что мы можем о нем сказать. И поэтому возникает апофатическое богословие. То есть богословие, когда мы говорим, что Бог и не то, и не, вот ничто из того, что мы можем сказать. Он свет и не только свет. Он творец и не только творец, и так далее. Он отец, но он больше, чем отец, и так далее. Да? То есть вот эта апофатика присутствует и в иконе. И вот византийская икона, она передает именно сочетание катафатического и апофатического. То есть изобразимого и неизобразимого. Того, что можно сформулировать словами, и того, что больше всяких слов. Да? Видимое и невидимое. И лучшие образы Византии, они дают именно это представление, то есть это высшее выражение веры. Поэтому церковь так и боролась за икону, потому что, как говорит Успенский, один из исследователей иконы, церковь в иконоборческий период боролась не столько даже за красоту, сколько за истину. Но в то же время Византия и православная церковь всегда понимают красоту как одну из высших имен Бога. И поэтому красота и истина в иконе переданы через художественный образ, и они там совпадают.
Это был фрагмент лекции искусствоведа, исследователя иконописи Ирины Языковой. Материал подготовлен фондом «Фома-центр» в рамках проекта «Академия Фомы». Итак, феномен иконы может приоткрыть нам самую суть христианской веры. Христианство говорит не просто о Боге-личности, но о Боге-личности воплотившемся. Мысль, неприемлемая для других религий. Как неприемлема и сама идея создать изображение Бога, непостижимого и запредельного. Но Христос пришел в мир именно как Бога-человек, то есть Бог, воспринявший человеческую природу во всей полноте. И оттого для христиан написать человеческое изображение Христа означает засвидетельствовать веру в реальность этого воплощения. В каком-то смысле без воплощения не было бы и христианства. Об этой принципиально важной грани нашей веры размышляет в своей беседе выдающийся пастор XX века митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем.
Мы верим, что Иисус Христос, родившийся в Вифлееме, проповедавший на святой земле, распятый после неправедного суда и воскресший, был действительно сам Бог, вступивший в этот мир для того, чтобы с нами разделить все последствия и его творческого акта, своего творческого акта, и того, что мы сделали с этим миром, который нам доверил. Можно поставить вопрос о том, каким это образом человек может одновременно быть Богом? Каким образом две природы как бы могут взаимно пронизать друг друга? Каким образом всемогущий Бог может стать хрупким человеком? Каким образом тот, который бесконечен, вечен, может вступить в конечность нашего мира и во временность нашего мира? Я думаю, что одна из самых убедительных картин, один из самых убедительных образов в этой области дан был в свое время, еще в VI веке, Максимом Исповедником, который говорит, что соединение человека и Бога, божества и человечества во Христе, можно уподобить тому, что бывает, если мы меч, железный меч, вложим в огонь, в кузницу. Мы его вкладываем холодным, серым, без блеска. Мы его вынимаем сияющим огнем. Что же случилось? Жар проник в железо так, что, по слову Максима Исповедника, теперь можно резать огнем и жечь железом. Если мы не думаем о Боге как о существе, который как бы физически нам подобен, тогда мы можем так думать о воплощении. Мы можем думать о том, что Бог, который невещественен, может соединиться с веществом. Вот так, как жар может соединиться с железом, как мы можем быть пронизаны теплом после того, как мы были на морозе. Тепло остается теплом, мы остаемся человеческой плотью, и однако эта плоть меняется. Она не перестает быть нашей плотью, но она теперь живая, гибкая, трепетная, совершенно иная. Она ожила. И вот в это мы верим. Таким нам представляется Господь Иисус Христос. Человек во всех отношениях, имеющий и душу, и ум, и сердце, и волю, и плоть. Но человек, который всецело, до конца, до самых глубин, без остатка, пронизан божеством, стал тем, чем всякий человек призван стать, Богу-человеком. Потому что человек не призван к тому, чтобы быть просто одной из животных тварей. Пусть даже самое замечательное. Он призван к тому, чтобы перерасти свою тварность через общение с Богом, через соединение с Ним так, чтобы вся божественная жизнь влилась бы в Него, чтобы стать, по слову апостола Петра, причастником божественной природы. Мы призваны быть вождями того мира, который Бог создал, для того, чтобы, опять по слову того же апостола Павла, Бог стал бы всем во всем, то есть, чтобы привести всю тварь к Богу, соединить всю тварь, все творение с Богом так, через свое тварное творчество, чтобы все стало, было пронизано божеством, чтобы все воссияло вечностью. Мне кажется, что в этом смысл слов Ветхого Завета, начала книги Бытия, где говорится о том, что Бог, сотворив мир в 6 периодов, которые называются днями условно в Библии, что Бог на 7-й день почил от своих трудов. Значит ли, что Он просто покинул этот мир, забыв о нем, не обращая никакого внимания на его судьбу, и как бы его пустил в ход в ожидании, что он сам каким-то образом устроится. Я думаю, что нет. Я думаю, что именно в этот седьмой день человек вступает в свою творческую деятельность, что седьмой день – это весь период истории, от момента, когда завершено творение, когда человек совершен, сотворен, поставлен в середине мироздания, и до дня, когда уже в конце времен будет суд. Я уже говорил о том, что, может быть, самое ясное свойство в человеке, которое его делает родным Богу, это творчество, способность творить. И вот этот мир, который был создан как бы в невинности, в котором были все возможности добра, отдан человеку, как можно человеку отдать участок земли, ему сказать: почва богата, плодородна, у тебя плечи и руки крепкие, плуг в твоих руках, сделай из этой почвы поле или сад, по своему разумению, согласно своим творческим способностям. И вот человек должен был этим заняться. Максим Исповедник, которого я уже упоминал, говорит где-то такое в своих писаниях, что человек принадлежит двум мирам. С одной стороны, он взят из земли, то есть он является как бы последним звеном земного творчества Божия. Но с другой стороны, потому что Бог вдохнул в него жизнь, причем не просто животную жизнь, но какую-то жизнь, дыхание жизни, как говорится в Библии, которое его делает способным познать Бога, полюбить Его, прислушиваться к Нему, врасти в гармонию с Ним, что потому что человек был создан таким, он может все, что земное, приобщить к духовному и в конечном итоге к небесному и божественному. Это задача человечества. Мы этого не совершили. Мы заблудились на нашем пути. Но остается эта задача наша перед нами. Тот мир, который мы создали, с его безобразием, с его ужасами. Вы помните, наверное, слова русской пословицы: «Не урожай от Бога, но голод от людей». Да, не урожай может быть результатом различных внешних событий, а голод зависит от того, что человек по отношению к человеку бесчеловечен бывает. И так часто, и в наше время так страшно. И вот наша задача в том, чтобы вернуться к этому. Но в этот мир вошел сам Бог, чтобы возглавить наше творчество. Мы можем у самого Бога научиться, как человеку надо жить, потому что Бог в лице Иисуса Христа стал человеком и нам показал, как живут, он, или вернее, как может жить человек, который достоин своего человеческого звания. И это одна из самых вдохновляющих черт Евангелия. Нам показана не только любовь Божия, нам показано величие человека. Человек, который может вырасти в меру божественности и через это стать способным все, что создано Богом, привести к той полноте, которой оно призвано.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы о сущности христианской веры. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».